Глава первая. Манюня – отчаянная девочка. Или как Ба сыну подарок на день рождения искала. Я не открою Америки, если скажу, что любая закаленная тотальным дефицитом советская женщина по навыку выживания могла оставить далеко позади батальон элитных десантников. Закинь ее куда-нибудь в непролазные джунгли, и это еще вопрос, кто бы там быстрее освоился. Пока элитные десантники, поигрывая мускулами, пили бы воду из затхлого болота и ужинали ядом гремучей змеи, наша женщина связала бы из подручных средств шалаш, югославскую стенку, телевизор, швейную машинку и села бы строчить сменное обмундирование для всего батальона. Это я к чему? Это я к тому, что 7 июля у дяди Миши был день рождения. Ба хотела купить сыну в подарок добротно сшитый классический костюм. Но в жестких условиях пятилетки человек предполагал, а дефицит располагал. Поэтому упорные поиски по областным универмагам и товарным базам, а также мелкий шантаж и угрозы в кабинетах товароведов и директоров торговых точек ни к чему не привели. Создавалось впечатление, что хорошая мужская одежда изжита как классовый враг. И даже форсовщик Тевас не смог ничем помочь Ба. У него была партия замечательных финских костюмов, но дяди Мишиного 52-го размера, как назло, не оказалось.
«Вчера купили»,
— разводил руками Тевас.
«А новых костюмов в ближайшее время не ожидается, будут только ближе к ноябрю».
«Чтобы ослепли глаза того, кто будет носить этот костюм!» — сыпала проклятиями Ба. «Чтобы на голову ему свалился здоровенный кирпич, и всю оставшуюся жизнь ему снились одни только кошмары!»
Но одними проклятиями сыт не будешь. Когда Ба поняла, что своими силами ей не справиться, она кинула клич и подняла на ноги всех наших родственников и знакомых. И в городах, и весях нашей необъятной родины начались лихорадочные поиски костюма для дяди Миши. Первой сдалась мамина троюродная сестра тетя Варя из Норильска. Спустя 2 недели упорных поисков она отчиталась коротенькой телеграммой. «Надя, ЗПТ. Хоть убей, ЗПТ. Ничего нет. ТЧК». Фая, которая жмайлик, звонила через день из Новороссийска и фонтанировала идеями. «Роза, костюм не нашла. Давай возьмем Мишеньке фарфоровый сервиз «Мадонна». ГДРовский. Ты же знаешь, у меня знакомые в посуде».
«Фая!» — ругалась Ба. «На кой Мише фарфоровый сервиз? Мне бы ему из одежды чего купить, а то ходит в одном и том же костюме круглый год».
«Хохлома!» — не сдавалась Фая. «Гжель! Оренбургские пуховые платки!»
Ба убирала трубку от уха и дальнейшие переговоры вела, надрываясь в нее, как в рупор. Наорется, а потом прикладывает трубку к уху, чтобы услышать ответ.
«Фая, ты совсем спятила? Ты мне еще балалайку предложи или расписные ложки. Да уймись ты, не надо нам никаких ложек. Это иронизирую я. Иронизирую! Шучу, говорю!»
Из Кировобада позвонил мамин брат дядя Миша. «Надя, могу организовать осетрину. Ну что ты сразу пугаешься? Престижный подарок. Пудовая элитная рыбина. Правда, забирать ее в Баку, но если надо, я съезжу».
«Осетрину съел и забыл», — расстроилась мама. «Надо бы что-нибудь из одежды, чтобы долгоиграющее, понимаешь? Костюм хороший или куртку. Плащ тоже сойдет».
«Можно сфотографироваться с осетриной на долгоиграющую память»,
— хохотнул дядя Миша.
«Да шучу я, шучу. Ну, извини, сестра, это все, что я могу предложить».
Ситуацию спасла жена нашего дяди Левы. У нее в Тбилиси жила большая родня. Одним звонком тетя Виолетта всполошила весь город от Воркетили до Авлабара и нашла-таки людей, которые обещали организовать хорошую шерстяную пряжу.
«Ну и ладно», — вздохнула Ба, — «свяжу Миша свитер на безрыбье и рак рыба».
В день, когда должны были привезти пряжу,
У нас на кухне яблоку негде было упасть. Мама остервенела, месила тесто для пельменей. Мы, выклинчив у нее по кусочку теста, лепили разные фигурки. Аба сидела за кухонным столом, листала журнал «Работница» и чаевничала в прикуску. Отпивая кипяток из большой чашки, она смешно пугалась лицом, глотала громко, клокоча где-то в забу, и со смаком перекатывала во рту кусочек сахара.
«Колдумп!»
— комментировала каждый ее глоток Гайне. Сестра сидела у Ба на коленях и завороженно наблюдала за ней.
«Если кто-нибудь проговорится Мише о свитере, то ему не сдобровать, ясно?» —
профилактически напустила на нас страху Ба.
«Ясно!» — заблеяли мы.
«У тебя в зевоте кто зевет?»
Не вытерпев после очередного громкого глотка, спросила у Ба Гайне.
«Никто».
«Но ведь кто-то должен говорить, Кудумб, когда ты глотаешь».
Гэнна смотрела на Ба большими влюбленными глазами.
«Я внимательно слушаю. Когда ты глотаешь, кто-то внутри говорит, Кудумб. Ба, ты мне скажи, кто там зевет? Я никому не скажу. А если скажу, пусть мне будет не добивать».
Мы захихикали. Ба сложила ладони трубочкой и громко зашептала на ухо Гайне.
«Так и быть, скажу тебе. В животе у меня живет маленький гномик. Он следит за всеми непослушными детьми и докладывает мне, кто из них набедокурил. Поэтому я все знаю, даже про тебя».
Гайне быстро-быстро слезла с колен Ба и выбежала из кухни.
«Ты куда?» —
крикнули мы ей вслед.
«Я сейчас вернусь!»
«Не нравится мне это, сейчас вернусь», — сказала мама. «Пойду посмотрю, что она там натворила». Но тут позвонили в дверь, и мама пошла ее отпирать. Это привезли обещанную пряжу. Ее оказалось неожиданно много, и обрадованная мама полезла за кошельком. «Я тоже возьму и обязательно что-нибудь свяжу девочкам». Мы перебирали большие шоколадно-коричневые, синие, черные, зеленые мотки и ахали от восторга.
«Ба, и мне свяжешь чего?» — допытывалась Маня.
«Конечно. Что тебе связать?»
«Колготки».
Я хотела попросить маму, чтобы и мне связали колготки, но тут в комнату вошла довольная Гайне.
«Ба, твой гномик про меня уже ничего не скажет!»
— расплылась в довольной улыбке она.
«Какой гномик?» рассеянно отозвалась Ба.
«Который у тебя в животе сидит!»
Все мигом сполошились и побежали смотреть, что такого сделала Гайне. Впереди на всех парах летела мама. «Господи!» — причитала она. «Как я могла забыть? Что она там учинила?» Ворвавшись в детскую, мама остолбенела и сказала: «О, Боже!» Мы напирали сзади, вытягивали шеи, но ничего не могли увидеть.
«Что там, Надя?» Ба отодвинула нас и, легонько подталкивая окаменевшую на пороге маму, вошла в спальню.
Мы просочились следом и ойкнули. Одна стена детской была там и сям аккуратненько изрисована в каляки-маляки красной краской.
«Не волнуйся, Надя, отмоем!» Ба присмотрелась к художествам Гайне. «Что это за краска? Жирная какая? Не отмоется. Ничего. Обклеим обоями».
И тут мама заплакала, потому что она сразу догадалась, чем гаечка изрисовала стену. Такой красной могла быть только новенькая французская помада, которую ей на 35-летие подарили коллеги. Скинулись всем учительским коллективом и пришли на поклон к фарцовщику Тевасу и выбрали красивую помаду от «Диор». Сдачи хватило на небольшой подарочный пакет и букет гвоздик. Нищие учителя. Что с них взять? Целый коллектив смог наскрести деньги на одну помаду. Это был очень дорогой маминому сердцу подарок. За полтора месяца она только дважды пользовалась помадой, притом в первый раз в учительской, по просьбе коллег. Накрасила губы, и все ахали и охали, как ей идет этот цвет. Ба обняла плачущую маму.
«Не плакай, Надя. Я тебе свяжу точно такую же помаду!» Засюсюкала она, и мама рассмеялась сквозь слезы.
Решительно невозможно долго горевать, когда ба тебя обнимает. Категорически невозможно.
«Ну зачем? Ну зачем ты изрисовала стену?» — отчитывала потом ба гаечку. «Всю помаду извела!»
«Я сначала поставила на стене точечку, испугалась и убрала помаду в карман», —
оправдывалась сестра.
«А когда ты про гномика сказала, ну, про того, который у тебя в животе сидит, говорит кулдумп, я побежала исправлять мой набедокурил и нарисовала много картинок, чтобы вы не увидели точечку».
Ба всплеснула руками.
«Зубодробительная логика!»
Гайне зарделась.
«Ба, скажи, я умная? Скажи, как мой папа!»
«Молодец твой отец! На полу спал, не упал!» — хмыкнула ба.
«Нарк, ничего ты в женщинах не понимаешь!» — спустя несколько дней отчитывала меня Манька. «Вот смотри, мы с тобой девочки!» «Девочки, Грю! Чего молчишь, как будто воды в рот набрала? Девочки мы или кто?» Мы лежали на ковре в гостиной Маниного дома и листали книгу «Памелы Трэвис». За окном лил дождь и грохотали поздние июньские грозы. Манюня очень боялась молний и обязательно затыкала себе уши затычками, чтобы приглушать перекаты грозы. Вот и сейчас, лежа пузом на ковре, она остервенело листала книгу, переругивалась со мной, а из ушей у нее воинственно торчали большие куски ваты. Мы недавно прочли... Да что там прочли? Проглотили книгу о волшебнице-няне и были по уши в нее влюблены. «Да чего же повезло Майклу и Джейн Бэнкс!» — кручинилась я. «Вот бы нам такую прекрасную няню!»
«Нам не повезло дважды. Раз, что мы не родились в Англии!»
Манька согнула указательным пальцем правой руки мизинец левой.
«И два, что мы не Бэнкс!»
Она согнула безымянный палец и потрясла у меня перед носом рукой.
«Видела?»
«Видела», — вздохнула я. «А повезло бы нам родиться в Англии, в семье Бэнкс, и была бы у нас молоденькая няня-волшебница. Она летала бы на зонтике и статую оживляла».
«А с чего ты взяла, что она молоденькая?» — удивилась Маня. «Да она совсем взрослая тетечка».
И мы начали спорить о возрасте Мэри Поппинс. Я утверждала, что она молоденькая, а Маня говорила, что чуть ли не пенсионерка. Ба вполуха прислушивалась к нашей перебранке, но не вмешивалась. Считала петли и боялась сбиться со счета.
«Так, мы с тобой девочки?» —
повторила Манька свой вопрос. «Девочки, конечно!» — промямлила я.
«Вот, мы девочки!» «А твоя двоюродная сестра Алена уже девушка, потому что ей 17, и она уже совсем взрослая. А преподавательница по игре на фортепиано Инесса Павловна уже почти дряхлая старушка, потому что ей 42 года! Ты понимаешь это своей дурей и башкой?»
Я не успела ответить, потому что ба наградила Маньку увесистым подзатыльником.
«За что?»
— возопила Манька.
«Во-первых, за дурью башку. Это еще вопрос, у кого из вас башка дурнее. По мне, так обе балбески. А во-вторых, скажи мне, пожалуйста, если женщина в 42 уже дряхлая старушка, то я в свои 60 тогда кто?»
«Мисс Эндрю», — процедила Манька сквозь зубы.
«Кто?»
— выпучилась ба. Я похолодела. Конечно, моя подруга была отчаянной девочкой и иногда в пылу спора могла обзываться. Но и отчаяние должно иметь какие-то разумные пределы. Согласитесь, одно дело обзывать дурей башкой подругу, и совсем другое — назвать ба мисс Эндрю. Так ведь и до тяжелой контузии недалеко. Поэтому, когда ба выпучилась и выдохнула «Что?», Манюня, смекнув, что перегнула палку, заюлила хвостом.
«Ты моя самая любимая бабушка на свете, ба! Я просто пошутила! Никакая ты не мисс Эндрю! Ты настоящая Мэри Поппинс!»
«Еще раз такое услышу, немилосердно пошучу в ответ! Откручу уши и повыдергиваю ноги! К чертовой матери, понятно?» — выдохнула огнем ба.
Мы молча переглянулись. «Не ответить на оскорбление хотя бы фирменным подзатыльником? Неслыханное дело!» Ба сегодня была на удивление миролюбива. Тем временем гроза за окном утихла, кое-где облака рассеялись, и выглянуло июньское жаркое солнце.
«Мань, может, вытащишь из ушей вату? Гроза прошла», — предложила я. «Не буду вытаскивать, я уже сроднилась с нею», — заупрямилась Манька и затолкала вату глубоко в уши. «Вот так-то лучше».
«Ладно», — мне пришлось смириться с воинственным настроением подруги.
«Пойдем посмотрим, что во дворе творится».
«Далеко не уходите», — предупредила Ба. «Дождь может заново начаться».
«Мы просто прогуляемся вокруг дома», — крикнули мы с порога.
Во дворе вкусно пахло омытым воздухом и мокрой землей. При малейшем дуновении ветра с деревьев градом падали капли воды. Вся земля под тутовым деревом была обсыпана спелыми ягодами. Мы с Манюней пробрались в сад и сорвали несколько незрелых плодов Антоновки.
Схрумкали яблочки, обливаясь слюной и отчаянно гримасничая. От кислинки сводило скулы.
Гулять по мокрому саду было скучно.
«Давай лучше пойдем к нам», — предложила я. «Говори громче, я плохо слышу», — потребовала Манька. «Давай лучше пойдем к нам домой», — проорала я. «Мама обещала на ужин блинов напечь». «С чем?»
«Ни с чем».
«Но есть можно с вареньем или со сметаной. Можно обсыпать сахарным песочком или полить медом». «Пойдем», — шмыгнула Манька. «Я возьму блин, посыплю его сахаром, полью вареньем, медом, солью и съем с брынзой».
«Буа!»
— поморщилась я.
«Буа!»
— согласилась Манька.
«Но попробовать-то можно?»
Она вытащила из ушей ватные затычки и положила их на грядки с кинзой.
«Чтобы растениям ночью было на что преклонить головки, когда они будут спать», — объяснила она.
Мы уже выходили в калитку, когда вдруг к дому подкатил белый жигуленок. Из машины вылез дядя Миша, открыл заднюю дверцу и вытащил оттуда какую-то коробку. Обычно дядя Миша возвращался с работы ближе к 7 вечера, и о его скором прибытии оповещало далекое кряхтение газика Васи.
«Вин-вин!»
— надрывался Вася на подступах к Маниному кварталу.
«Ха-ха!»
Услышав далекий «вин-вин», Ба подхватывалась и уносила в свою комнату вязание. И пока дядя Миша парковал многострадальный газик, на плите уже разогревался ужин, а Ба в спешном порядке накрывала на стол. Но сегодня дядя Миша вернулся во внеурочное время и на чужом автомобиле.
Мы с Манькой припустили к дому. «Ба!» — заорали мы с порога. «Там папа вернулся!»
«Какой папа?» — сполошилась Ба.
«Манькин папа!» — отрапортовала я. «То есть твой сын! Прячь свитер!»
Ба с несвойственной для ее возраста удалью взлетела на второй этаж, засунула вязку под кровать чуть ли не в прискочку, скатилась вниз по лестнице и в одном прыжке преодолела расстояние до кухни.
«Чего это он так рано приехал?» — выдохнула она. «Дайте мне успокоительное. Еще одни такие кульбиты, и некому будет довязывать свитер».
Когда дядя Миша вошел в дом, Ба, окутанная парами валерьянки, остервенело строгала хлеб. А мы с Манькой, расположившись на диване в гостиной, разглядывали картинки в первом попавшемся под руку журнале. Обрадовавшись такой тишине, дядя Миша на цыпочках прокрался мимо нас и стал подниматься по лестнице на второй этаж. Мы вытянули шеи. Ба высунулась из кухни и какое-то время с интересом наблюдала за сыном.
«Мойше!» —
прогрохотала она. Дядя Миша подпрыгнул от неожиданности и чуть не выронил коробку.
«Ма, ты снова за свое!» — рассердился он.
Мы с Манькой прыснули. Дело в том, что Ба иногда называла сына Мойшей, а Манькин папа очень болезненно реагировал на такое к себе обращение.
«А чего это ты крадешься на верхний этаж?» — полюбопытствовала Ба. «И что это за коробка у тебя в руках?»
«Это моя очередная разработка. Секретная», — грозно выпучился в нашу сторону дядя Миша.
«Поэтому очень прошу ее не трогать, пыль с нее не стирать, винтики не откручивать, водой не поливать. Послезавтра я ее отправляю в Ереван, в НИИ математических наук. Всем понятно?»
«Ага!»
— радостно закивали мы.
«А тебя, Роза Иосифовна, я очень прошу называть меня моим настоящим именем, по паспорту, Михаилом. Понятно? Могу хоть мухоедом!» — фыркнула Ба.
Дядя Миша обиженно засопел, но не стал ничего говорить. Он оставил коробку в своей комнате и спустился вниз.
«Я пошел». «А кушать не изволите, Мухаед Сергеевич?» — поинтересовалась Ба. «Меня там люди ждут», — буркнул дядя Миша и хлопнул дверью.
Ба уставилась на нас.
«Секретная разработка», — пробухтела она. «Пойдем посмотрим, что это за секретная разработка».
Мы взлетели на второй этаж. Ба кряхтя поднималась следом.
«Не трогайте, я сама!»
Она открыла коробку и вытащила оттуда металлическую штуковину, чем-то смахивающую на гибрид ёршика для чистки унитаза с мясорубкой. Ба повертела в руках секретную штуковину, принюхалась к ней.
«И что придумала?» — хмыкнула она с нескрываемой гордостью
и убрала секретный агрегат обратно в коробку.
«Видимо, это запчасть для какой-нибудь ракеты».
«Империалистическую гидру давить?» — затрепетала Манька.
«Ага».
«О-о-о!» — закатили мы благоговейно глаза. «Если бы не секретность этой штуковины, то можно было бы утопить ее в воде и посмотреть, что будет!» — сокрушалась я через 2 дня, когда дядя Мишина разработка таки благополучно отчалила в Ереван.
«Ага», — вздохнула Манька. «А еще можно было выкинуть ее в окно со 2-го этажа и посмотреть, отвалится ёршик или нет? Только если эта штуковина для того, чтобы давить империалистическую гидру, то трогать мы ее не должны. Мы же не предатели Родины, правда?»
«Нет, мы не предатели Родины. Мы ее защитники.
Ци! Защитницы!
Во!» — засияла я.
«А я бы костер развела!»
— мечтательно протянула Каринка.
«Если эта штуковина — запчасть для ракеты, то она мигом бы взорвалась и стерла наш город в пыль. Представляете, как здорово! Ни школ, ни библиотек, ни художки!»
«Ни музыкалки!» — вздохнула Манюня.
А 7 июля мы справляли дяди Мишин день рождения. Мама с Ба приготовили множество вкусных блюд, салаты из свежих и печеных овощей, форель в вине, буженину, плов с гранатом, барани из цыплят. Папа собственноручно замариновал мясо для шашлыка.
«Шашлык не терпит женских рук», — приговаривал он, пересыпая мясо крупной солью, горными травами и кольцами лука.
Стол решили накрыть во дворе, потому что дома было очень душно. И мы суетились между кухней и тутовым деревом, перетаскивая приборы, бутылки с минералкой и лимонадом, а также стулья. А потом пришли дяди Мишины коллеги. Они смеялись, громко шутили и похлопывали его по плечу. Но как только из дома вышла Ба, все мигом присмирели. Кто-то из коллег вручил имениннику большой сверток, перевязанный крест-накрест бечевкой. «А то ходишь, черт знает в чем!» — шепнул даритель. Когда дядя Миша развернул подарок, Ба не поверила своим глазам. В свертке лежал тот самый финский костюм 52-го размера, который Ба не смогла купить у Теваса.
«Так это вы его взяли!» — растрогалась она.
Потом папа вручил своему другу путевку в санаторий, и Ба очень обрадовалась ей.
«Ну, наконец-то Миша съездит на воды и поправит свое здоровье, а то замучил всех своей изжогой!»
Зная она, что путевок на самом деле 2, и 2-я предназначается дяде Мишиной очередной пассии, то неизвестно, чем бы закончился праздник. Но папа благоразумно оставил 2-ю путевку дома и вручил ее другу на следующий день. А потом Ба торжественно преподнесла сыну свитер. Дядя Миша тут же его надел, покрасовался перед коллегами, а потом снял и накинул на спинку стула. И свитер благополучно провисел там до конца застолья. А на следующий день Ба обнаружила на его рукаве большую подпалину. За столом много курили, и, видимо, кто-то нечаянно задел свитер зажженной сигаретой. Но Ба расстраиваться не стала. Она распорола рукав и связала его заново. «Поделом мне», — приговаривала она. «Не надо было сыпать проклятиями. Вот и поплатилась я за свой длинный язык». Это был единственный раз, когда Ба признала, что у нее длинный язык.